Кардиограмма дня на радио «Спутник».
Но мы продолжим. Секретная армия Пентагона создает фальшивые личности, документы и целые предприятия. Это информация журналистского расследования издания Newsweek. По их данным, в программе участвует более 60 тысяч, все-таки, наверное, человек. Около 130 частных компаний с ежегодным бюджетом более 900 миллионов долларов. Все эти цифры ради чего? Давайте, Лен, разбираться.
А все эти цифры собирали журналисты и волонтеры вот этого издания Newsweek из открытых источников. Исследовали вакансии и интервьюировали отставников секретных служб, естественно, анонимно. Затем эти вакансии не только в государственных компаниях, но и в частных компаниях. И вот это все сложилось вот в такую картину параллельного мира. Речь идет о создании фальшивой документации, создании фальшивых предприятий, чтобы оплачивать счета и налоги для фальшивых, фейковых личностей, которые на самом деле работают в разведке, спецслужбах, но им делают вот такие вот гражданские... как это сказать, гражданские еще одни истории.
Личины, прикрытие.
Да. Да, легенды.
Легенды
да, делают. Все это создавалось для того, чтобы работали по предотвращению террористических актов. Прослушивали, следили в уголках, отдаленных уголках Ближнего Востока и Африки. Дело в том, что во многих странах там, Ближнего Востока тоже своя хорошая контрразведка. И чтобы не подставить своих агентов, вот и создавались вот такие вот длинные истории, в которых участвовали не только спецслужбы, а получается, что и частные фирмы, которые обеспечивали вот это прикрытие. Но в какой-то момент численность вот таких вот солдат начала превышать количество подпольных сотрудников ЦРУ. Так утверждают журналисты из этого издания. И говорится, что такие солдаты работают и внутри США, и на зарубежном направлении, и участвуют в кибервойнах, в соцсетях, и создают компании социальные в соцсетях, что их полномочия далеко расширились по... не только предотвращение терроризма, а теперь уже очень-очень многими вещами занимаются, и эта армия все растет и растет. Ну вот я предлагаю послушать мнение по поводу этой статьи политолога-американиста Владимира Мажегова.
Понимаете, в чем вообще суть современного мира? Он все менее становится государствоцентричным и все более становится... И переходит власть, переходит к банкам, транснациональным корпорациям, прочему вот подобному да, достаточно мутному классу. Можно говорить о создании частных армий, уже созданных на государственном фундаменте, но подчиняющихся уже не вполне государству, не вполне ответственных перед непосредственно властью, философией глобализма. То, что государство должно отмереть, а власть должна перейти вот к этому сонмищу банков, ТНК, общественных организаций надгосударственных.
Там очень интересное интервью приводится в этой статье, действительно, где человек, как говорится, офицер спецслужб, бывший офицер спецслужб, рассказывает, как что ему приходилось стирать данные там, о целых самолетах, которые перелетали из одной страны в другую. А чтобы это сделать, надо задействовать еще очень-очень много личностей, предприятий, пограничников, государственных служб. Ну, это такая... интересная, захватывающая работа.
Вот действительно, я такие раньше разве что фильмы про спецслужбы...
Можно отснять целый сериал по этой статье.
Да-да-да, сериалы. А на самом деле это все вот происходит. Причем вот говорят внутренние государства, да, имея в виду вполне себе определенную систему работающую Соединенных Штатов, оказывается, там есть еще одно внутреннее государство, которое вот так или иначе что-то прикрывает, в каком-то направлении работает. А с нами на связи Олег Седов, директор по развитию Ростелеком и Салар направления кибербезопасности для населения. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер всем.
Олег, вот я так почитала эту статью, и там вот, судя из нее, говорится о том, что мало того, что многие люди, которые существуют, они по документам и нигде не существуют, так кроме существующих, несуществующих, есть еще куча личностей, которые как бы есть, но на самом их деле нет. Я вот просто поразилась и даже испугалась, что мы живем в каком-то...
фальшивом мире, хотите сказать?
Да, или мы не живем в фальшивом мире, или мы, может, фальшивые личности. Ужас это какой-то. Это же наверняка во всех странах, не только в США.
Знаете, какая штука, коллеги?
Да.
Не так давно ходил прогноз компании Google о том, как будет развиваться мир на ближайшие 90 лет. Я не совсем понял, как он будет выглядеть лет через 50, потому что лет через 30 мне уже стало страшно.
Оптимистичное начало.
Да, но потом я подумал о другом, что если бы нам лет 30 тому назад рассказали бы, как выглядеть будет наш сегодняшний мир, наверное, нам всем тоже было бы страшно. Однако мы живем, мы как-то в нем и себя пытаемся реализовывать, раскрывать, добиваться каких-то своих результатов, даже не разучились любить, а иногда даже и плакать. Несмотря на то, что даже уже сейчас мы боремся не столько с конкурентами в виде какой-то дешевой рабочей силы из южных республик, сколько с роботами. Роботы наступают. Добро пожаловать в реальность. Вы очень правильно подметили один вопрос, когда сказали, что мы уже не уверены, мы это или не мы. То есть совершенно верный вопрос, потому что сейчас уже технологии доступны настолько, что можно сделать вашу цифровую копию. Такую, что, в общем-то, только робот сможет отличить робота от робота. Подлинник от неподлинника. И вы сами не сможете даже понять, а вы ли это, или еще какие-то сомнения какие-то будут. Ну, добро пожаловать в 21 век.
Ну, в этом-то смысле как-то давайте... не очень пугает, просто потому что документы на человека от самого человека нет, это реалии уже там и 50, и 100 лет недавности. Там,
вот
грубо
давайте
говоря, можно было представить.
Вот таких вот футуристических страшных прогнозов, вот давайте вернемся к настоящему. А вы вот когда-нибудь сталкивались с вот такими фальшивыми людьми несуществующими, или наоборот, которые существуют, но нигде от них следа нет?
Да, конечно.
Да, ну и расскажите нам что-нибудь,
ну, конечно,
интересное.
Например, все мы недавно видели рекламу большого крупного российского банка, в котором снимался Куравлев. Но мы же понимаем, что это Куравлев версия его времен, когда он снимался «Иван Васильевич меняет профессию». То есть довольно давно. Но и за эти годы артист, который снимался тогда, он несколько изменился. Очевидно, что то, что мы видели на экране, это не настоящий человек.
Нет, но это немножечко всякая мультипликация, компьютерная графика, это оно. Другое дело, когда это в реальной жизни фигурирует как актор каких-то процедур, каких-то, может быть, финансовых операций, реальных дел. Потому что, ну, сняться в рекламном ролике, да, потому что я смотрел, где был Джин в рекламном ролике, но я пока вроде еще не уверен, что Джин существует.
Уже довольно давно, время летит быстро, и лет 5 тому назад специалисты по киберкриминалистике как-то признавались, что количество идеальных преступлений стало резко увеличиваться. Идеальные преступления, если помните, этот термин ввел Конан Дойль в рассказах про Шерлока Холмса, когда великий сыщик называл так преступление, где преступник не оставляет никаких следов. Вот в компьютерном мире таких преступлений стало много. Когда действительно уровень мастерства стал уже не простой, а довольно-таки изощренный. И очень трудно найти какую-то доказательную базу, собрать следы присутствия, тем более мотивы, и проследить всю цепочку преступной деятельности. На самом деле следы остаются всегда. Просто вопрос говорит о том, что простыми роботами-сканерами вопрос уже не решишь, и нужен талант, компетенции людей, которые берутся за расследование этих инцидентов. А главный талант, чтобы в этих цифрах, битых, байтах, логах, непонятных символах видеть какие-то поступки реальных людей, мотивацию. Вот то, что называется доказательной базой. Зачем он это делал?
А вот скажите мне...
Нет, следы остаются всегда. Точно так же, любой выдуманный человек, которого выдумали сегодня, придумали какую-то ему легенду, всегда можно докопаться до момента регистрации его логина в сети и понять, что он вот до сих пор непонятно чем занимался, и просто не было его.
Если это время, этот момент не был стерт коллегами этого человека.
То есть невозможно, да, даже если захочу стереть все мои следы моего присутствия?
А в интернете нет, нет, нельзя.
Нельзя.
Во-первых, никакой анонимности не существует. Для того, чтобы этим занимались спецслужбы, я охотно верю, что подобная цифровая легенда сейчас стоит на повестке дня для любого агента спецслужбы, работающего под прикрытием, ну, банальным каким-то. И для этого, в общем-то, нужно прорабатывать какую-то легенду довольно-таки тщательно, очень кропотливо.
Это дорого стоит, вот, создать такую легенду?
Не берусь, это не в деньгах.
Но это же все равно измеряется все в деньгах, потому что это
какие-то... Да, нет, но бесплатно никакие специалисты не работают. Главное, здесь доступ к ресурсам, на которых можно проверить регистрацию вашего логина на сети госуслуг, например.
А это мы говорили... говорили про стирание личности. А вот я вспомнила совершенно недавнюю историю, где там раскопали, что на выборах в США очень много было в реестр избирателей внесено фейковых личностей. То есть можно же еще и добавить людей, можно же, допустим, клонировать там...
Да, например, добавить
родственников мне, да?
Количество людей, которые в госуслугах зарегистрировались еще в 1864 году.
Нет, нельзя.
Почему?
Потому что дата регистрации будет вас соответствовать дню сегодняшнему.
Ну, это же в любом случае база данных редактируется как угодно и кем угодно. Ну, имейте в виду, если есть необходимый доступ.
База данных редактируется, но дата занесения, она фиксируется в логах, в файлах. Дата создания точно.
Так и дату создания тоже можно откорректировать.
Нельзя.
Угу.
А засекретить можно ж?
Вообще странно, но... если честно. Можно взять другую и ее немножечко изменить. Олег, я прошу прощения, у нас не так много времени. Не хочу, вот, конечно, вас прерывать, но тем не менее. Мы сейчас по большей части говорим про киберпространство, виртуальное пространство. В реальности что-нибудь такое возможно? Насколько быстро это вообще может прийти? Грубо говоря, ладно, в онлайне я уже привык к тому, что нужно вести себя максимально осторожно, а вот я сейчас выйду домой после работы. И какова вероятность того, что я не что-то
проникнусь? Коллеги, мне кажется, наша большая ошибка, которую мы допускаем, то, что мы пытаемся искать решение проблем киберкриминала, киберпространства, в той же среде кибер, забывая о том, что, в общем-то, корни растут в реальную жизнь. Ну, во-первых, ни одно преступление не совершается сейчас без киберследов. Какой-то обмен данными между преступниками, он совершается. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, когда мы говорим про кибервойска каких-то иностранных государств и их деятельность, мне кажется, что если правительства в реальной жизни смогут договориться о каком-то компромиссе какой-то, то и эта проблема, она как-то уйдет на второй план. А вот на первый план выйдет более серьезная проблема, о которой мы сейчас преступно умалчиваем. Это то, что мир стоит на пороге кибертерроризма. И вот тогда непонятно, с кем договариваться, потому что у них нет лица, нет подданства, нет никаких атрибутов, с которыми можно договариваться.
Не сформируется ли ответ сам по себе? Потому что вы в самом начале, с чего начали-то, очень хорошо как раз сказали, что 20-30 лет назад казалось, что все, а со временем что-то происходит, и ничего страшного, в итоге не оказывается, привыкаем, эволюционируем.
Этот ответ на этот вызов современного общества не может быть сформирован и решен на территории одной отдельной взятой страны.
Верно.
Потому что мир стал глобален, интернет, он глобален, попытки его ограничить приводят, в общем-то, ну, скажем так, к подтешным.
Но они прекращаются, причем в разных странах.
И что ими прекращается?
Разграничивание интернета по государственным границам.
Ну, потому что его не существует, во-первых. Вот. Во-вторых, любая попытка этим поставить какие-то картоны, например, как в том же Китае, у них большое количество населения, они могут себе позволить сделать внутренний какой-то интернет и его ограничить своим периметром. Но существует Darknet, которые не контролируются ими. Существуют проекты с альтернативной спутниковой сети, которую строит Маск. И как это буду контролировать запретами? Нет, не работает. Никакие запреты, никакое забвение в интернете не работает. И это проблема, которая выходит на глобальный уровень борьбы с мировым терроризмом. Который, и сейчас надо признать, что мир не в лучшей форме для того, чтобы дать какой-то качественный, надежный отпор этому безумному, рискованному явлению.
Олег, я уж прошу прощения, но вынужден на этой оптимистичной ноте беседу завершить. Время поджимать. Вам спасибо огромнейшее за интересный рассказ. Олег Седов, директор по развитию Ростелеком Солар, направление кибербезопасности для населения. В студию микрофонов Елена Гречинская, Алексей Красильев.
Рамма дня на радио «Спутник».